Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Татьяна Ладяева. Тань, привет.
Приветствую тебя.
Вот о чем предлагаю сегодня поговорить. Государство надеется уговорить россиян трудиться официально, для чего Минтруд подготовил проект по борьбе с теневой занятостью. Для тех, кто согласен работать без официального, доля тех, кто согласен работать без официального оформления, растет, и этому способствует вызванный пандемией коронавируса кризис, рост спроса на трудовых мигрантов, нежелание работодателей платить налоги и скептическое отношение россиян к пенсионным накоплениям. В общем, целый ряд факторов.
Да, хочу о них поподробнее рассказать. Деталей самого проекта от Минтруда пока нету. Министерство дорабатывает документы, позже его внесут в правительство для рассмотрения. Я думаю, что появятся как раз-таки новые подробности. Мы сможем поговорить, какие именно меры будут приниматься для того, чтобы все-таки побороть теневую занятость. Пока несколько цифр приведу. Сегодня в России насчитывается примерно 15 миллионов человек, которые заняты в неформальном секторе. Это данные за второй квартал текущего года. И по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, число вот таковых, кто работает неофициально, выросло на 11,5% или на 1,5 миллиона человек. Ну, то есть достаточно внушительный рост,
цифра, да.
Как мне кажется. Проблема заключается не только в том, что люди согласны работать в принципе на любых условиях, берутся за любую работу, не обращают внимания на наличие или отсутствие социальных гарантий, но проблема заключается еще и в том, что работодатели откровенно предлагают такие неофициальные условия работы, обещая, что когда-то позже там в итоге оформление трудовых отношений произойдет, но в общем это позже может по сути и не наступить. Основные причины серой занятости ты уже назвал. Еще раз я их озвучу. Значит, это кризис и пандемия коронавируса. Это нежелание платить налоги со стороны работодателей. Мигранты составляют серьезную конкуренцию для граждан. И очень многие россияне не думают о пенсии, потому что деньги нужны здесь и сейчас, потому что из-за повышения пенсионного возраста многие, в принципе, не верят в то, что доживут, не доживут. И это там тоже кажется очень каким-то слишком далеким будущим. Пока заботиться и беспокоиться не нужно.
Если доживут, будет ли пенсия вообще
это время? На самом деле я отношусь к категории именно этих граждан, потому что мне кажется, что когда я доживу, если доживу, то такое ощущение, что, может быть, понятия пенсии не будет вообще, или она, в принципе, будет как-то по-новому сформирована.
Экономист, руководитель школы экспертов Максим Козырев у нас в эфире. Максим Георгиевич, здравствуйте.
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 Количество занятых в тени растет, как вот мы уже отметили, да, по сравнению с 2020 годом даже. На экономике как эти цифры отражаются?
Ну, конечно, они отражаются, и причем надо говорить, что когда мы говорим о 15 миллионах человек, это те, кто вообще не платит никаких налогов и не, значит, осуществляет выплаты в социальные фонды. А большинство-то ведь платит их, но только далеко не все налоги, значит, и далеко не все выплаты. Поэтому эта величина, она, значит, на самом деле выше, если говорить о принципе о теневом секторе, в части зарплаты, а не о тех, кто вообще никак не участвует. То есть там 58, значит, или 56 миллионов человек платит, 15 миллионов не платит вообще, их нету. Хотя 72 составляет общее число работающих. Вот. Значит, на самом деле, вот какой-то такой суперкритичности именно этого года нету, да, как бы, потому что налог на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, НДФЛ, значит, он вырос в первом полугодии.
Ну, то есть компенсируют как-то вот нехватки, да, вот этих денег?
На самом деле, да. То есть мы увидим, что по бюджетным показателям, по НДФЛ нету проблемы. То есть нету того, что налогов стало меньше. Это раз. Во-вторых, выросли в целом доходы. Бюджет у нас был дефицитным, а первое полугодие у нас сильно профицитное за счет роста цен. Поэтому как бы такой критичности большой нету. В целом вот сейчас именно вот надо все спасать. Там до пожара нету. Но общая ситуация того, что у нас 30 лет проблема эта существует, неформальной занятости, что у нас 20% населения вообще не участвуют в пополнении бюджета никаким образом, опять же, я сказал, что большее число людей, сказать, участвуют не в той мере, в которой получают свои доходы. Эта проблема, конечно, она существует и большая.
Но, может быть, закон о тунеядстве пора какой-то уже наконец-то принимать?
Ну, а что он даст, закон о тунеядстве?
Не знаю, чтобы в любом случае человек, если он официально нигде не числится, чтобы у него был какой-то выбор. Либо он обязательно должен быть на бирже, либо все равно какие-то налоги должен платить. Ну, то есть, вот, чтобы решить эту проблему. Или это не поможет, может, вы мне как раз сейчас скажете.
Ну, вообще-то говоря, конечно, это может помочь, только это очень жесткая мера. Мне кажется, что более правильная...
Непопулярная будет в народе.
Да, жесткая, непопулярная мера, значит, и, что начинать нужно все-таки не с этого. И опять же, эта мера может коснуться быть направлена против бедных, а не против тех, кому есть что скрывать.
Максим Георгиевич, вот я хочу озвучить, наверное, очень популярную меру, но, наверное, не совсем правильную. Ну вот смотрите, да. Работнику хорошо, потому что, он получает, условно говоря, зарплату без вот этого вычета 13%, денег у него больше. Работодателю тоже хорошо, потому что он там меньше платит налогов в казну. То есть вот этим двоим хорошо. Ну, государство недополучает. Ну, вы же сами сказали, не критичная ситуация. Ну, может быть, так все оставить. Ведь, пусть предприятия работают, бизнес развивается, в итоге и для страны...
Каждый сам за себя получается.
В итоге и для страны это тоже хорошо, но может что сыр-бор-то городить?
Понимаете, она не критичная, имеется в виду вот сейчас, в этом году, в эти месяцы, то конкретно это увеличение, оно не критично. Но надо же понимать следующее, что у нас прошла пенсионная реформа, у нас повысили возраст. Зачем? Чтобы уменьшить дотации из бюджета в доходы фондов социального страхования, внебюджетных фондов, в том числе пенсионные. И что же произошло? Значит, у нас действительно они уменьшились, да, с 2017 года по 2018 год уменьшилось с 37% дотационность этих бюджетов, значит, до 31%. В 2019 году еще на процент, 30,5%, а в 2020 году рост резкий, до 40%. Мы уже съели те доходы, которые как бы фактически ожидалось, что на них будут там какие-то рабочие места создаваться, там еще какие-то меры. То есть,
это сегодня мы говорим, что ситуация не критична, а как дальше будет развиваться, не очень понятно.
Да, она как дальше будет развиваться, и она в целом ненормальна, да, сказать, там, когда мы не можем иметь нормальную ситуацию, говорить о правовой экономике, когда у нас из правового процесса выключено, значит, в такой мере люди, да, значит, и, опять же, и ниже, и низкодоходные, и высокодоходные тоже, они где-то числятся, они что-то получают, они какой-то процент составляют, они находятся как бы вот в тех 80%, которые платят, а на самом деле они тоже, так сказать, получают.
Ну, да, непонятно, что платят, и не в полном объеме. Максим Георгиевич, вот смотрите, правительство хочет побороть теневую занятость, не раскрываются, к сожалению, данные законопроекта, я понимаю, что вы их тоже не можете знать, но, в принципе, есть два пути. Это путь кнута и путь пряника, да, то есть, с одной стороны, это запрещать, ужесточать и так далее, с другой стороны, стимулировать, чтобы ни работникам, ни работодателям было невыгодно работать неофициально. Вот как, на ваш взгляд, по какому пути пойдет правительство?
Мне сложно сказать, на самом деле, я не прогнозист. Я могу сказать, что что должны быть и те, и другие меры. Значит, потому что нужно сильно стимулировать создание рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой и контролируемым соблюдением условий труда и занятости, да, сказать, там, условий зарплаты, то, как платится. Потому что будет больше рабочих мест, значит, то как бы работодатель скажет, а у меня неофициальная зарплата, он скажет, я не пойду, потому что я пойду в то место, где мне заплатят и зарплату, где я смогу получить больничный, где я смогу получить свой...
Ну, конечно, это еще выбор каждого человека в любом случае, независимо от нужды денег.
Естественно, да, но как бы конкуренция должна быть у работодателя с теми, кто обеспечивает такие рабочие места. Это как бы очень хорошая мера была бы, потому что именно это, значит, мешает, будет стимулировать самих работодателей платить. Потому что вот как бы приходит, ему нужно нанять человека, а человек не уходит. Почему? Потому что в другом месте белая зарплата. Значит, он может взять кредит, он хочет кредит хочу взять. Значит, мне нужна белая зарплата, мне нужно то, мне нужно все. Я на пенсию собираюсь, опять же, через какое-то время. Поэтому, значит, положительное стимулирование, оно очень здесь хорошо работает. Но необходимо в то же время, сказать-то мы, если действительно сейчас вот волна эта пандемийская не пойдет, значит, действительно мы будем выходить из пандемии, потому что, так сказать, пока ситуация нестабильна, лучше...
А вот насчет этого как раз я хотела задать вопрос, Максим Георгиевич. Все чаще в СМИ появляются сообщения о том, от разных высокопоставленных чиновников, популярных там, да, известных экспертов, что уже вышли, собственно говоря, из кризиса, что экономика вернулась на допандемийный уровень и так далее, и так далее. Вот, казалось бы, все как будто бы хорошо. На практике, как действительно, потому что мне кажется, что россияне не верят в эти сообщения, соответственно, у них нет никакой уверенности в завтрашнем дне, и нет повода не искать какой-то подработки, работы официально, неофициально и так далее.
Я тоже думаю, что люди не верят в это, и они не видят этого, потому что, опять же, у нас, как мы можем говорить о выходе из пандемии, когда у нас очередная волна, вот она начнется через, там, сказать, там, 2-3 недели, и будет ли она сильнее, значит, или слабее, как она скажется, как скажутся новые штаммы, мы не знаем. Естественно, что никакой стабильности в этом нет. Это первый момент. Второй момент, почему правительство отчиталось? Потому что правительство так посчитало. У него они посчитали общий поток, разделили на, значит, процент инфляции, который у них официальный процент инфляции, и у них получился, что идет рост. А на самом деле, я думаю, что процент инфляции неправильно посчитан. Поэтому, сказать, если как бы более корректно просчитать всю инфляцию, она там не 5% составит, как, значит, сейчас заложено, а больше. И в этой случае, сказать, там не будет того роста, о котором читался Мишустин, значит, который повторил за Мишустиным Путин. Эта ситуация несколько лучше ожидаемая, да, сказать, там, чем есть на самом деле. Это мое такое мнение, что здесь есть фактор завышения, потому что есть слишком оперативные данные, опять же, ну, некое желание показать ситуацию лучше, чем есть она. Поэтому люди действительно не верят. Да.
Вот напоследок еще такой вопрос про кнут и пряник. Мы с вами уже поговорили, но как вам кажется, вот по части налогов, что нужно делать, чтобы работодатели все-таки их платили, у них была некая мотивация действительно их платить, потому что в противном случае, да, там, может быть, будет какое-то более серьезное наказание или что-то подобное, но чтобы они не предлагали работу неофициальную.
Может быть, имеет смысл снизить этот налог, да, то есть, если, допустим, я вспомню приложение для самозанятых, там даже скидки есть при первых, там, сколько там, 80 или скольки-то тысячах, ты там платишь даже не 6%, а 4%. То есть у самозанятых такое есть. Может быть, здесь тоже, ну, не 13, а поменьше что-то сделать.
Ну, это возможно, конечно, да, сказать, это означает, что мы должны вернуться к разным налоговым ставкам, потому что у нас действительно, сказать, там есть разнодоходные бизнесы. И если мы вспомним Советский Союз, то там не было для всех отраслей одних ставок. Значит, поэтому, почему говорят люди, которые не могут выйти из тени, они говорят, наш вид деятельности, если мы сейчас будем платить все налоги, он вообще не выгоден. И они правы на самом деле, многие частные предприятия, особенно те, кто решит первыми заплатить налоги, не когда все перейдут там, да, сказать, там, и включат все это в цены, а когда первые, у них сразу будет неконкурентоспособная ситуация. Поэтому, значит, конечно, такие меры разрабатывать нужно, это долгая история, фактически они означают некую дифференциацию не только там как бы налога на физических лиц, там, да, сказать, там более высокие доходы, прогрессивные ставки, да, но и какую-то регрессивную ставку на разные виды деятельности, разные виды бизнеса. Это как бы если мы как страна решим все-таки, да, чтобы у нас там 80%, не 80%, да, а 100% людей платило, да, надо, конечно, учитывать, кто что может.
Это вот правда. Это правда. Максим Георгиевич, спасибо большое. Экономист, руководитель школы экспертов Максим Козырев был у нас в гостях.
В эфире «Радио Спутник».
Ну, все правильно, вот только что сказал Максим Георгиевич. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что мы живем в государстве, в Российской Федерации, и должны его законы соблюдать. С другой стороны, когда нечем кормить семью, когда считаешь каждую копейку, ну, мне уже не до пенсии, мне уже не до 13%, я просто пойду к тому, кто платит большие суммы. И поэтому, ну вот здесь, в этой ситуации, как мне кажется, все-таки на первый план должен выходить метод так называемого пряника, да, это вот оптимизация налоговой системы, как совершенно правильно только что сказали, есть разные сферы деятельности, люди по-разному зарабатывают, и налоги тоже должны как-то быть разными для людей. Ну вот, кстати, много ли вообще сейчас работников хотят и готовы получать зарплату в конвертах и работать неофициально?
Ну вот, как говорит статистика, пандемия спровоцировала рост числа таких желающих. Может быть, они бы и сами не хотели бы получать эту зарплату в конвертах, но условия такие, что просто-напросто приходится. Еще, на самом деле, почитала тоже такие статистические данные о том, что смотря в каком-то регионе живешь, напрямую зависит то количество людей, кто работает в этом регионе неофициально. То есть, чем беднее регион, чем меньше там изначально идет уровень жизни и средняя заработная плата, то, соответственно, большее там количество людей, кто согласен где-то подработать, заработать и при этом не оформлять как-то официально свои трудовые отношения. Причем ведь здесь еще важно понимать, что некоторые люди, они совмещают и тот, и другой вид деятельности. Кто-то работает официально, но у него есть там свободное время, есть выходные, которые он хочет как-то, да, там, занять себя и с пользой, заработать при этом на что-то. И, допустим, берет какую-то, ну, неофициальную подработку, в том числе для того, чтобы не было, может быть, проблем с работодателям, кто тебя нанял официально, да, чтобы, может быть, это тоже как-то не всплыло и не появился такой конфликт интересов.
Ну вот, кстати, интересное наблюдение, ты все правильно сказала, что в небогатых регионах именно вот это процветает, вот это теневой бизнес и теневая зарплата. Опять же, это лишний раз подтверждает ту мысль, что вот как-то диверсифицировать нужно налоговые ставки, что тем, у кого зарплата небольшая, да, по меркам того или иного региона, там, ну, в соответствии с тем же прожиточным минимумом, у них одна налоговая ставка. Тех, у кого зарплата высокая, другая налоговая ставка, да, потому что, ну, от официального же трудоустройства плюсы-то их никто не отменял, да, это и гарантированный отпуск, и гарантия того, что тебя не могут выпнуть.
Это больничные, это пенсионные, все вот эти вот отчисления и начисления, которые идут. Неважно, там, верите вы в то, что будете получать когда-нибудь пенсию, доживете, не доживете, но, тем не менее, они происходят. Никто не может знать наверняка, что будет дальше.
Ну и опять же, когда ты начинаешь взаимодействовать с такими государственными или частными банковскими системами, да, банками, идешь ты получать ипотеку, например. Первое, что от тебя попросят, это подтверждение дохода. И если у тебя доход по справке 2 НДФЛ, белая зарплата, то, соответственно, ставка
снизится. Так здесь еще другой важный момент. Смотря в какой-то банк пойдешь, как тоже человек, да, который недавно это все там узнавал в своих личных интересах, идешь в банк тот, где получаешь заработную плату, у тебя одни условия. Идешь в другой банк, где у тебя там нету при этом, допустим, никаких карточек, и ты не являешься его клиентом, у тебя уже будут совершенно другие условия. Ведь от этого тоже напрямую зависит, и от этого зависит еще то количество документов, которые ты приносишь тоже при необходимости. Поэтому, но иногда за счет той же самой ипотеки, если у тебя появилась ипотека, естественно, ты, может быть, хочешь больше зарабатывать, а на, там, не знаю, текущих условиях, на текущей работе это, может быть, по каким-то причинам невозможно, по крайней мере, пока, и ты тоже можешь браться за какие-то дополнительные работы, трудиться,
да,
неважно тоже на каких условиях, лишь бы там быстрее погасить ипотеку.
Внести досрочный платеж. Тань, еще вот что мне не совсем понятно, вот этот закон по борьбе с теневой занятостью. Мы говорим только о людях, которые где-то работают, ну, работают, что называется, на дядю, на тетю, на директора и так далее. Но есть же еще, допустим, бабушки, которые сидят у метро, торгуют огурцами, вот, и продают банки с вареньем. То есть де юре они тоже, получаются нарушители, потому что они тоже не отчисляют с этого никакие налоги.
Никуда, а вот за наверняка. Бабушек мне всегда очень обидно. Недавно была свидетелем, как возле одной станции метро бабушек полиция разгоняла, потому что цветочки, какие-то огурцы и помидоры они там, значит, ну, можно они там свои 200, 300, 500 рублей за день заработают, так и вот, спокойно
вот
уже
я
пойдут.
Я о том же, не дай бог, это этот закон коснется
никуда
вот этих бабушек.
Никуда их особо и не потратят. Да. То есть это важно. Это уже другой вопрос.
Заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Александр Ветерков у нас в гостях. Александр, здравствуйте.
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 Какие меры, по вашему мнению, необходимо принимать все-таки для реального решения проблемы теневой занятости?
Ну, я бы сформулировал таким образом, что налоговая Россия уже приняла достаточно много мер для того, чтобы вывести компании из серых схем в белые схемы. И процент компаний и работодателей, которые платят зарплату в серую, он снизился, существенно снизился. Для того, чтобы заплатить зарплату в серую, нужно иметь деньги наличные. А для того, чтобы иметь наличные деньги, их нужно иметь возможность как-то вывести. А налоговая это достаточно плотно контролируют, и как некоторые наши клиенты рассказывали, которые ранее использовали серые схемы, они говорят о том, что им налоговая нажатие на одну клавишу показывает там 5-6 фирм в цепочке, через которые они выводили деньги для того, чтобы заплатить в серую. Поэтому с этой точки зрения сделано уже достаточно много, и рынок обеляется. Плюс то, что сделано возможность регистрироваться с людям как самозанятыми, работать как самозанятые, тоже обеляет многие рынки, многие схемы. А что еще можно сделать? Наверное, имеет смысл поддерживать определенные отрасли экономики, в которых как раз невысокая может быть рентабельность, доходность у компаний, и им приходится применять какие-то там схемы оптимизации для того, чтобы просто выживать.
Александр, вот вы сказали, что руководители компаний все больше и больше выходят из тени и готовы платить белую зарплату. А много ли работников, которые ищут по профессии себе работу, готовы вот только...
Приходят и говорят, можно меня не оформлять.
Да, можно меня не оформлять или, напротив, готовы получать только белую зарплату.
Да, такие истории тоже есть. Достаточно часто они связаны, когда, например, люди получают какие-то пособия и не хотят показывать свой реальный доход для того, чтобы сохранить за собой это пособие. Например, там мама на первых годах жизни ребенка. Плюс варианты, например, когда мужчина не хочет платить алименты, высокую сумму и тоже просит. Но большинство россиян все-таки хотели бы работать в белых компаниях и получать белую заработную плату. И сказать, что высокий процент, кто не хотел бы оформляться, так сказать, сложно и, наверное, даже нельзя. Я думаю, что это менее 1%.
Тут не то, что кто не хотел бы оформляться. Понятно, что хотели бы оформляться все, но проблема в том, что...
Почему? Вот мы выяснили, что не все не хочет мужчина алименты платить. Вот он приходит и говорит.
1%, бог, 99%. Но проблема-то в том, что серая зарплата, она зачастую выше белой. Вот это действительно так, и намного ли она выше?
Ну... Здесь 50 на 50 все-таки. Если зарплата серая, то в половине случаев она равна такой же, как была бы белая. Потому что человек, он приходит на работу, например, на зарплату 40 тысяч рублей, договаривается по 40 тысяч рублей, и ему платят эти 40 тысяч рублей. Понятно, что работодатель, работая в серую, может экономить на налогах и заплатить чуть больше, но это делают небольшое количество работодателей, скорее. Все-таки, если есть сумма заработной платы, то они договорились, ее и платят. Нельзя говорить о том, что прям очень высокий процент работодателей платят в серую больше. Такого нет.
Ну, просто тут вот смотрите, зарплата 40 тысяч рублей серая, человек получает все 40 тысяч рублей. Если зарплата 40 тысяч рублей белая, то за вычетом 13%, а это, ну, сколько?
Ну, ты заранее просто должен, мне кажется, учитывать, когда ты соглашаешься или не соглашаешься на эту работу. А какой процент людей идут в теневую занятость именно как на подработку на вторую, на третью работу? Есть какие-то такие данные?
Подработка вообще стала супер популярной темой во время пандемии. Процент подрабатывающих очень сильно вырос, и спрос на эти вакансии продолжает расти. Если работодатель готов оформить сотрудника его доход в белую, то практически никто не откажется и получать и вторую зарплату белую. Но многие подрабатывают просто как частные лица, и здесь как раз вот тема самозанятости дает возможность обелить, но пока те, кто подрабатывает, наверное, самозанятостью пользуются, ну, процентов 5-10 людей, а 90 либо
если работодатель готов оформить, оформляются официально, если не готов оформить, работают в серую. То есть вот здесь вот как раз подработка, да, это тот сегмент, где, наверное, имеет смысл думать об обелении доходов.
Александр, у нас остается полминутки, а вы сами когда-нибудь работали в теневой занятости?
Нет, не сталкивался, но поскольку мы работаем с большим количеством клиентов, то, конечно, мы...
Ну, то есть вы как раз-таки не соглашались никогда вот на такие, казалось бы, привлекательные порой условия?
Ну, при выборе работодателя все-таки достаточно часто смотришь на его стабильность, честность, порядочность и выбираешь правильного работодателя.
Стабильность как
раз-таки,
спокойнее, да, и
договориться обо всем на берегу. Заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру Александр Ветерков был в нашем эфире. Ну, а мы обсуждали... Серые зарплаты, белые зарплаты, в общем...
Каждый выбирает сам. К какому выводу можно прийти.
Но ситуация меняется в лучшую сторону. Игорь Ивановский, Татьяна Ладяева, спасибо.